Здравствуйте, дорогие друзья, я Матвей Гонопольский, начинаю свою программу, которая называется «Гонопольская правда». Спасибо большое, что вы начали собираться, 627 зрителей, это уже хорошо, сейчас, надеюсь, вы доберетесь до обычных 4-5 тысяч, ну, как обычно. Я напоминаю, что моя программа – это дайджест новостей и мнений, ну, в том числе я и иногда свое мнение говорю. Значит, давайте начнем. Мы сейчас немножко послушаем, благо динамик я включил, поэтому есть что послушать и есть что услышать. Я напоминаю, что мы замеряем температуру общества, как бы каким образом либо выветривается путинская пропаганда, либо она туда заходит. О, Ганновер с вами, это приятно. Значит, давайте вот с чего начнем. Голоса, сначала голоса. Да, маечка клевая, да. Катя подарила. Кстати, она приехала, но она залегла, потому что было... Матвей, вам нужно немного подредактировать нало стрима. Что такое нало? А, начало стрима. А почему я его должен? В чем там проблема? Видите?
Пошла убивать жука в моего комнате.
Увидимся. Да, хорошо, давай, отдыхай. Температура в Киеве, я вам хочу сказать, где-то 29-30 сегодня была. И оно же нагревается. Ну, вот такое вот. Просто я не понимаю, напишите мне, пожалуйста, я очень... Не, москитная сетка не нужна, здесь нет комаров. Вы же знаете, где все комары, да? Они улетели колоть русских, дрессированные комары. А у нас в Кишиневе 35, пишет Светлана Якубова, 35-40, да, ой-ой-ой, тяжелая история, да. Берлин и так далее. Ну, в общем, ставьте лайки и давайте начнем. Значит, итак, я разные мнения тут собрал, но давайте начнем с самого. Оконце зеркалит. Да пусть зеркалит, ребят. Ну, в чем проблема-то вдруг? Да, комары на боевом задании. Итак, вначале слушаем моего любимца. Любимца зовут Дмитрий Анатольевич Медведев, который сделал очередной высер, и вам все станет понятно.
Наша армия современная и героическая. Несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы. Это первое. Второе. Если бы НАТО, прежде всего Соединенные Штаты Америки и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней. И, наконец, третье. Вообще, всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города, Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан.
Вот этот звук, наша армия современная. Совершенно замечательно. Это вот это там они сделали. Это Коммерсанта видео. Значит, смотрите, он дабл-дебил. Почему он дабл-дебил, я вам поясню. В политическом смысле и в военном смысле. Значит, что мы с вами наблюдали? Мы наблюдали, что он говорит, вот если бы у них Запад бы не давал им оружие, то война бы закончилась так, а если бы сейчас не давали, то она бы закончилась за два дня. Этот дабл-дебил забыл, что когда они пошли на Киев за три дня, то у украинцев практически не было оружия. Палки-копалки были, помните, как говорили в одном сюжете. Поэтому вот это вот имперское вонючее, когда они не понимают, что есть украинский народ. Понимаете, они просто, вот заметьте, он ничего не говорил про Украину. Он говорил про Запад, сателлиты, вот это слово сателлиты. В общем... Жалкие, как говорила про группу Backstreet Boys моя супруга. Это первая история. Вот Дмитрий Муратов, помните, его награждали Нобелевской премией, и Дмитрий Муратов напомнил об итогах войны для России, да, итогах войны, которая пока не закончилась.
Специальная военная операция продолжается, но многие ее итоги, как ни странно, уже понятны. Я несколько этих итогов вам назову. Никогда больше Украина и Россия не будут вместе. Никогда эти народы не будут братскими народами. Тем более, когда один брат считает себя всегда старшим. Россия больше не Европа. Окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки. В России произошла смена Бога. Российская православная церковь поддержала специальную военную операцию, и она начала пропаганду смерти. Думаю, что заповедь «не убий» скоро будет признана глубоко ошибочной. Смерть за Родину, а не жизнь за Родину. Вот новая религия.
Я думаю, что он абсолютно прав. И это замечательные слова. Просто замечательные слова. И все правильно сказано. Идем дальше. Не знаю, показывать вам его, не показывать. Да, помните, я вчера показывал вам фотографии и говорил про жуткую историю, когда, значит, на штабеля были уложены убитые наши мальчики. Значит, были убиты наши мальчики. Вот сегодня появилась вся серия этих фотографий. И вот, знаете, я наконец ужаснулся. Вот давайте, вот черт побери, понимаете, этот я жду через телефон, у меня снимает сигнал, дает хорошую картинку, но тем не менее, но кое-что вы поймете. Вот посмотрите, пожалуйста, две верхние фотографии, две верхние. Значит, это вот эти вот наши мальчики, которые уже сгнили, которых утрамбовали, спрессовали, внимание, и видите, оно обернуто пленкой. Вот как гречка в магазине, палета, значит, ставится и, сейчас, не знаю, попробую, получится или нет. Вот, видите, пленочкой обернута, а там три этажа, три или два этажа. Вот, и вот тоже, сейчас, где оно тут у нас, вот, видите, вот обернута пленочкой. Это какие-то обломки. Ну, в общем, короче, вам понятно. Вот это вот наши мальчики, вот это вот, вот мальчики. Да, Фарида Валиева, конечно, жутко так издеваться, но по адресу братский брикет. Нет, Павел Белоса, это не спрессованная одежда убитых. Это не спрессованная одежда убитых. Это наши мальчики. В спрессованном виде отправляются домой. Вот зачем это писать, я не понимаю. Максим Кац. Я его не очень понимаю, но тут правильная у него вещь. Он рассказывает про историю ДНР и историю ЛНР за одну минуту. Я вам даже видео буду показывать через телефон. Это замечательно. Значит, послушайте, вы мне начинаете писать про Руслана Левиева. Я не знаю, кто такой Руслан Левиев. Вы мне можете объяснить? Значит, сегодня Левиев некий, просто простите, я его не знаю, может быть, это замечательный человек. Я просто его не знаю. Сегодня Левиев сказал, что это спрессованная одежда убитых. У меня к вам вопрос. А зачем одежду убитых спрессовывают и обматывают, и кладут на палеты? Вот как-то я хотел бы понять логику этого дела. Итак, история ЛНР. Знаете, о чем, почему это важно, то, что он говорит? Потому что... Там, где нет выборов, там, куда влезает Путин, куда влезает хунта, появляется ниже следующее. Смотрите.
История ЛНР за минуту. В 2014 году возникла Луганская Народная Республика. Ее возглавил Геннадий Цыпкалов. Потом Цыпкалова повесили в Луганске, его же товарищи. Преемником Цыпкалова стал Валерий Болотов. Но его отравили соратники. Болотова сменил Игорь Плотницкий. Луганский ополченец батя обвинил его в политических убийствах. Вскоре по дороге на свадьбу взорвали самого батю. А потом кто-то взорвал и Плотницкого. Тот выжил, но был свергнут министром МВД ЛНР Игорем Корнетом. В России Корнет под следствием за убийство, но продолжал быть министром, пока его недавно не взорвали. Сейчас ЛНР руководит Леонид Пасечник. В 21 году глава, вроде как, независимой республики вступил в Единую Россию. При нем стали обзывать мышами и издеваться над теми жителями Луганщины, кто 8 лет жировал при Украине. Истинный единорос. История ЛНР за минуту. В 2014 году возникла Луганская...
Это по второму разу. Ну, вот так вот, да. И абсолютно права Анна Марс. Маркс. Как интересно люди живут. Да, вот они живут, они просто замечательно. Им весело и разнообразно, и у них все хорошо. Послушайте меня. Я категорически не сторонник, ну, не люблю спорт. Я люблю смотреть только там какие-то мировые соревнования, что-то вот такое. Там чемпионат мира по футболу. Ну да, это интересно и так далее. Поэтому то, что я вам сейчас прочитаю, я вам читаю только потому. Помните, была история, когда допинг-пробы через дырку забирала ФСБ? Помните это все, да? Поскольку для вас Плющев авторитет, он сможет хорошо объяснить, кто такой Левиев. Ребята, ну что вы мне все время про Левиева говорите? Плющева я обожаю, Плющев замечательный человек, Левиева я просто не знаю. Звонить Плющеву и выяснять, кто такой Левиев, ну, если будет у нас там что-то такое, то я его спрошу. А так у меня просто времени нет. Давайте либо я буду этим интересоваться, либо к этой передаче готовиться. Значит, спорт, Пьер де Кубертен сказал, спорт – это мир. В России спорт – это продолжение ФСБ, вы помните, это с мочой, вот эта вот история. И вот новый замечательный скандал. Но уже на, как вам сказать, на новом идейно-художественном уровне. Слушайте, это просто не верится. На панарабских играх в Алжире, оказывается, есть такие, российских спортсменок указали как участниц от Сирии, сообщил спортивный журналист Сергей Лисин в своем телеграм-канале. А дальше... Держитесь за чего-то там, за столы и стулья. Часть спортсменок представили под другими именами, а еще двоим изменили даты рождения, пишет Лисин. Например, велогонщиц Татьяну Малькову и Дарью Малькову указали как Татья Малко и Дарья Малко. Атлетку Карину Полудкину назвали Карина Полуд, а пловчиху Анастасию Сорокину – Энос Соркин. Татьяне Мальковой изменили дату рождения. У дзюдоистки Миланы Мугу, которую указали как Милана Мрад, а также гимнастки Александры Максимовой, они привязаны к сборной Сирии. У остальных спортсменок, отмечает Лисин, они остаются российскими. Что пишет Лисин по этому поводу? Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов велоспорта и легкой атлетики, что российские спортсмены могут без официальной смены национальности выступать за Сирию, да еще с измененными датами рождения, нас ждет адовый скандал. Это прекрасно. Я думаю, что это правильно, хорошо, наверное, да? Но так можно, да? Вот если так можно... Значит, так можно. Ну, давайте теперь посмотрим на наших мальчиков. наших дорогих, прекрасных мальчиков. Тувинцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек стоят. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Хотелось бы обратиться к министру обороны Российской Федерации Сергею Кузнецову Савину. Недавно мы с Роты Z записывали видео с просьбой помочь нам. Ввиду того, что некоторые обещания свои Министерство обороны не выполняет. И мы находимся в очень трудной ситуации.
Вообще не выполняет ничего.
После этого видео нас начали закидывать самые страшные штурма и точки, которые только могли бы быть.
Вот не так давно мы пришли опять со штурма, чтобы вы понимали, вот эти шесть человек, которые здесь перед вами стоят, это остаток от трех взводов.
Все, больше нет.
Больше нет.
Конец еще неизвестно.
Когда мы пришли со штурма, у нас спросили, а что, вы еще живые, что ли? Ну, если живые, ребят, идите опять на штурм. Это как понимать? Командиры доставят вперед. Помощи никакой, вооружения никакого, перекрестный огонь не свои, на чужие.
Ну и так далее. Я думаю, что главное вы услышали. Да? Вот. Нет вопросов. Теперь переходим к новостям. Значит, перевожу с украинского. Пишет Bloomberg. Россия собирается отправить еще больше чеченских бойцов и зэков на войну против Украины, чтобы заполнить дырки после того, как ЧВК ушло. Чиновники говорят, что в то время, как Украина сообщает, что контрнаступление движется вперед, и российские подразделения могут попасть в окружение, непонятно, сколько дополнительно солдат может отправить в бой Чечня. Кадыров, заявляя свою преданность Путину, сказал, что 7 тысяч кадыровцев уже были в Украине, 2400 проходят обучение для отправления на фронт. Значит, вот послушайте, я уверен на 98% все же, что никакие чеченцы туда не придут. Потому что ведь у Кадырова нет таких денег, как есть у Пригожина. Понимаете, там 10 миллиардов долларов и так далее. Но все-таки не надо крутость сравнивать одного и другого. Пригожин круче. Поэтому класть своих людей мясом ему придется. А он этого не хочет. Поэтому я думаю, что он не доедет, там пробки будут и что-то такое. Вячеслав Володин, глава Госдумы, на встрече с рабочими метрострой, которые 24 июня рыли окопы вокруг Москвы. Послушайте фразу, удивительная. Если бы наш президент в 1945 году был на месте Гитлера, он не стал бы пить яд. Владимир Владимирович очень любит жизнь и народ. Ну, жизнь он любит, да, он яд не стал бы пить. Ой, тут такая новость, можно прикупить. Россияне массово распродают дачи в Финляндии, сообщает местное издание «Иле». Множество объявлений о продаже недвижимости появились на Авито. Их публикуют на фоне обсуждения финскими властями ужесточения условий въезда для владельцев недвижимости. У меня знакомых, наверное, штук 7, которые имели там прекрасные дачки. Вот вы знаете, Потапенко, он такой очень резкий человек, такой парадоксальный, резкий. С ним сложно вести эфиры, потому что он все время ведет эфир с такой доминантом, что вы не понимаете, что я вам говорю, но тогда я вам сейчас объясню. Но вы знаете, гость в доме, Бог в доме. Так вот, он вдруг, такой был опубликован его фрагмент, который я вам прочитаю, который очень точный. Вот смотрите, Потапенко о телезрителях. Я помню, как в начале 90-х из всей этой шушеры вынули телек, и вся эта советская боята увидела, в каком говне она живет, и что нет никакого величия, а Запад вовсе не загнивает. Некоторые советские говноеды не смогли прожить без пропаганды и года. Вот это очень важное замечание, я вам хочу сказать. Вот мы говорим, что проклятый Путин и там Эрнст, и вот эта вся шушера, она, значит, вешает лапшу, кормит ядом и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос. Вот представьте себе, что вдруг по телевидению стали говорить правду. Вот вдруг. Например, в программе «Время» показали вот этих вот, значит, солдатиков, наших мальчиков, которые говорят вот эту вот фразу, что нас кидают, нам мстят и так далее. Вот что бы было? И вы знаете, я очень сегодня долго размышлял по поводу этого сюжета и понял, что Потапенко абсолютно прав, и здесь есть парадокс. Зрители, а это такая российская привычка, ну, кстати, она есть не только в России, бесконечно смотреть телевизор, который идет фоновым, так сказать. Вот они не хотят видеть плохое. Понимаете, они знают, что плохое есть, они смотрят интернет и так далее. Ну, люди старшего поколения не смотрят, но, в принципе, все научились. И, ну вот, понимаете, это вот как бы слушать эхо целый день. Вот россияне не выдержали бы этого. Вот стоит телевизор, вот в Украине сейчас все его, ну, большинство его критикует, идет марафон. Значит, каналы объединились, и идет такое патриотическое и так далее, и прочее. Ну, вот такое вот, понимаете? Это, конечно, оно ничем не похоже на Первый канал или Россия-24, но все-таки там такое немножко барабанное существует. Но это страна, на которую напали. А мы с вами, ну, вы, потому что я немножко в другой стране. Ну, вот как? Помните, даже когда была программа «Взгляд», то эта правда была где-то с 11 часов вечера или с 10, я не помню, но поздно вечером, да, для интеллигенции. А вот так вот, чтобы нам говорили, как вот CNN, прямые трансляции, вот эти пакетированные товарищи вот эти вот, или там их одежда, что там, понимаете? И оттуда сочится гной, простите меня. Значит, да, Саго пишет, нет никакой пропаганды, есть желаемый потребителями контент. Ну, давайте все-таки это назовем все-таки пропагандой. Светлана Абрамович пишет, а я только и слушала «Эхо» весь день. Понимаете, в чем дело? «Эхо» была диетической станцией. Мы не разгоняли ненависть, это делало государство, и поэтому, так сказать, нам это не надо было. Когда идет информация, то ничего страшного. Все готовы это слушать. Идем дальше. Он прав. Ну, разведка Великобритании отмечает, что генералы Суровикин и Юнус Бекьевкуров не появляются на публике после мятежа. Ну, может, они сидят, неизвестно. Да, сегодня стала известна одна удивительная новость. Ну как? Знаете, как говорят, все тайное становится явным. Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Путина от использования ядерного оружия в Украине. Значит, Financial Times, она сделала такое расследование и поговорила с многими людьми, и они подтвердили это. По информации источников издания, Си Цзиньпин сделал это заявление во время визита в Москву в марте. С тех пор, собеседники, китайские чиновники приписывают себе достижения, что типа они остановили. Но неважно, самое главное, что подтвердилась эта история, что Си Цзиньпин, так сказать, сказал, не надо это делать. Вы, наверное, знаете, он мой друг, я его глубоко уважаю. Есть такой замечательный журналист, и он больше, чем журналист, его зовут Сергей Капков. Сережа Капков, вот он необычный человек, у него вдруг получилась такая история, что он заболел мультипликацией. Но не с точки зрения того, что делать мультипликацию, а чтобы делать фестивали мультипликации. Это его первое хобби. А второе хобби, он написал несколько книжек про старых актеров, вот которые знаете, вот даже в 90-е годы уже были старые, которые были звездами когда-то и так далее. Вот он написал. И вдруг он проявил себя, ну как вдруг, он умнейший человек, он проявил себя как публицист. И я ему желаю, чтобы больше и больше он чего-то такого писал. Вот он описывает Российскую Федерацию. «Преступные разборки на глазах всего мира. Почти ежедневно преступные разборки государственного уровня. Иногда с летальным исходом, иногда с целью продемонстрировать силу. Остатки бюджета страны невиданным простому смертному деньжищами разлетаются по нескольким жирным карманам. Уже никто ничего не скрывает, не маскируется. Пропагандисты не успевают подстилать соломку, гарант или кто там за него путается в показаниях и бредит в телекамеры. Мятежнику возвращают оружие, награды, мальчишки, девчонок сажают за перепосты мемов в соцсетях. В стране мародерствуют, убивают, избивают родных и соседей новоиспеченные ветераны. Бабы, словно очнутся, очнувшись, начинают робко задавать вопрос. А ради чего наши мужики сложили головы? Рубль, наконец, устал сопротивляться. Но народ массово валит в отпуск в Крым. Под Нижним строят Сталин-центр, да и вообще людям хотелось бы уже других развлечений. Кромешный ад, крови рукотворная разруха. У соседей уже поднадоело. Этот пенец, то, что наши соотечественники так отчаянно грозились повторить на задних стеклах иномарок, произошло. Наш 21 век, к которому привел тот самый особый путь. И действительно, вы знаете, что здесь, в чем он абсолютно прав? Вот русские писали, можем повторить. А что, собственно, они повторили? Они на поход на Берлин не сделали, потому что вроде про Берлин было, а сделали другое. Впали в нищету, ну и так далее. Вот Крым – это массовое, так сказать, надо же здоровиться где. Ну, курс рубля вы уже знаете, курс доллара, да, поэтому что тут говорить. Вы знаете, это видео сейчас очень популярно. Я еще раз вам хочу сказать, что я абсолютно не знаток спорта, абсолютно. У меня такой случай был. Здесь пишет Василий Грусецкий. Сеньор Матвей, один лайк из Португалии, а остальные 4700 что ждут? Ничего они не ждут. Ничего они не ждут. Они просто сидят, слушают. Вот и все. Больше им ничего не надо. Вы помните, что... То есть я не знаю фамилии. Я вот хочу сказать... Значит... Опять Руслан Левиев. Ну, послушайте, ну, хорошо. Ну, да. Знаете как, в интернете все правы. И есть такая фраза, как вам сказать, что, ну, мудрость такая, что лучше согласиться, чем спорить. Значит, вот вы пишете, что на поддонах были не спрессованные тела, а одежда, обмундирование и так далее, что они внимательно смотрели фотографии. Отвечаю, хорошо. Мне только остается непонятно, почему эту одежду спрессовывали, куда ее, так сказать, отвозили и вообще, что это такое. Но знаете как, я считаю большой трагедией непоняткой другой, если даже эта одежда. А куда делись владельцы этой одежды? Куда они делись? Они где? Что же это был за чемпионат какой-то? Короче говоря, там в деревеньке, в которой нас обстреливали и так далее, вот это вот все было, там есть почему-то греческий ресторан. Ну, вкусный такой ресторан. И, как вы понимаете, когда в деревне такой ресторан, то туда собираются люди, они там, так сказать, садятся. И там был какой-то чемпионат. Я уже не помню. Это было прошлым летом. И там сидели два хлопчика, по-моему, один в пятом классе, и второй в пятом, или они в шестом классе. Слушайте, они знали всех абсолютно футболистов по фамилиям, все правила и так далее. В общем, короче говоря, серьезные, серьезные люди. Я ничего не знаю. Я вообще не понимаю, как можно из рубки комментатора разглядеть вот эти маленькие фигурки на поле. Ну, это у меня атрофировано, как, например, умение рисовать и так далее. Ну, Господь подарил что-то другое, там, Катю, например, да, ну вот, как бы стараемся по мере сил. Так вот, значит, есть такое, такая история, вы, наверное, знаете, что российские спортсмены, они там поддержали Путина, некоторые не поддержали, некоторые поддержали, и они, ну как вам сказать, ну как-то, когда спрашиваешь кого-то, ну есть такая точка зрения, что музыканты и на слова музыкантов и спортсменов не стоит обращать внимания, потому что они дебилы, да, ну вот такое. Но, как мы видим, есть музыканты прекрасные, умные, есть спортсмены прекрасные, умные. Что я вам хочу прочитать? Это сейчас очень популярный ролик в интернете. Сейчас вот я туда иду, и я вам это дело прочитаю. Значит, это, по-моему, баскетболист. Сейчас посмотрим. Одну секунду. Ну, где оно? Да что ж такое? Я ж специально для вас... Извините, одну секунду. Ну, вы знаете, надо подождать, потому что я все-таки хочу найти. Извините. Потапенко я вам уже читал. Где ты, спортсмен? Ты ж умный. Клевый чувак, обессмертил себя. Не, ну я должен найти. Ну как такое может быть? Я ж только что это видел. Оно соскочило. Такого же не может быть просто. Ну ладно, дойдем до этого. Значит, послушайте, важное событие для всех нас. Посмотрим, что из этого получится. Цукерберг завтра запускает Threads, конкурента Twitter. Будет интересно попробовать, тем более, что, как понятно, даже новый аккаунт заводить не придется, достаточно уже существующего. Я сегодня читал описание, но, ну, во всяком случае, у меня его вот в магазине для iOS нету. Но вот он завтра появится. Значит, вы знаете, они разрабатывали, вообще все все разрабатывают, но проблема тут заключается в том, что, вы знаете, в Твиттере Илон Маск делает там всякие ограничения, а вы знаете, свободолюбивые интернет-товарищи, они не любят ограничений. Я, кстати, тоже не люблю ограничений. Ну, зачем эти ограничения? Мне это совершенно... Там 6 тысяч твитов, если ты заплатишь деньги, а если не заплатишь, то ничего не будет, будешь 600 твитов читать, ну и так далее. Вот какая-то такая вот история. Понимаете, мне это совершенно как-то не нравится. Спортсмен, где ты? Ну, он же должен быть где-то. Это же просто этого не может быть. Сейчас последняя попытка, если мне не удастся, то то я, значит, оставлю это дело, оно где-то выскочит. Но мне хотелось очень вам это прочитать, потому что вот такие вот бывают великие люди, которые... Не, не могу найти. Ладно, хорошо, сколько у нас? 34 минуты. Значит, послушайте, некоторые новости самые разные не из политической жизни. Вот то, что я вам сейчас прочитаю, Катя, кстати, послушай, это просто послушай. Это совершенно невероятно, но я им показываю разные научные факты. Но вот это, то, что я вам сейчас прочитаю, это просто невероятно. Слушайте. Врачи поставили 75-летнему американцу Рону Сведену диагноз «рак легких» и положили в госпиталь. Однако по мере лечения пациенту становилось все хуже и хуже. Доктора решили еще раз обследовать пятно в груди пациента. После тщательного исследования выяснилось, что это была не опухоль. Образование выглядело мерзко, но оно было похоже на горох, рассказал патологоанатом. Врачи достали росток гороха из легких меньше, чем за полчаса, очистили легкие от жидкости, которая образовалась во время роста. Сведен быстро пошел на поправку. Подобное случается не в первый раз. Внимание, в 2009 году русский хирург нашел маленькую пихту, маленькую, в легком пациента. Вот фотография, тут горох, и вон, видите, вот это лицо этого человека. Невероятная история.
Спасибо, теперь мне еще надо чего-то бояться. Знаешь, я понимаю, я не в камере, но, знаешь, в детстве меня пугали тем, что если...
Тебя, может быть, плохо слышно, ну ладно, да.
В детстве пугали, знаешь, какими фразами, что если съешь этот... в арбузе и во фрукте
косточку.
Косточку какого-то фрукта, то он начнет расти в животе.
В животе, да.
Если ты съешь жвачку, то она 7 лет, или она у тебя там...
Будет лежать, да.
Да. Этим чморят с детства, а потом ты вырастаешь, и ты все время к докторам ходишь по малейшей вещи. Люди спрашивают, а почему ты всего так боишься и так далее? Теперь я еще должна бояться, что у меня горох где-то застрянет, и я буду...
Я потом тебе объясню, где он застрянет, но мы его вытащим. У нас слабительное есть, он выскочит с автоматной очередь. Теперь послушайте. Вот, кстати, Кать, тоже тебе интересно будет. Помните, я вам читал такого человека, которого зовут Юрий Табак. Юрий Табак – это тончайший религиовед, знаток иудаизма и так далее. Ну, в общем, там он, конечно, великий человек. И вот знаете, что он написал? Вот я, мне, ну, невероятная история. Он говорит, пишет, первая, слушайте внимательно, официально разрешенная шведским судом акция по сожжению Корана 28 июня вблизи мечети прошла успешно. Свобода слова и мысли победила. Дальше он начинает иронизировать. Теперь в полицию поданы заявки на сожжение Торы и Библии. Не очень ясно, то ли Танаха, то ли христианской Библии, вблизи израильского посольства. Можно делать ставки, какие еще книги, где будут сожжены. 20-е годы 21 века. Дело не в том, под каким соусом что делается, инквизиции или либерализма. Дело в том, что варварская человеческая природа никогда не изменится. Я вот хочу вам сказать, что, конечно, ну, Швеция специфическая страна, но я просто вам говорю, что я не согласен с решением суда. Понимаете, я не согласен. Сенсация. Ну, я вам рассказал... Хорошо, я вам рассказал новости политические, пока больше политических новостей нет. Поэтому я вам рассказываю научные, но они действительно сенсационные. И, в общем, смотрите. Старые обезьяны получили омолаживающую инъекцию после одного укола. Когнитивные способности животных повысились с 45% до 60%. Эффект действовал 2 недели. В состав препарата входит определенный белок, но как он точно работает, ученые пока не понимают. Заголовок статьи. Первые испытания терапии старения на приматах прошли успешно. Вот такая вот история. Это сильное. Вот еще, например. Знаете, вот вещи, лежащие на поверхности, это же... Ну вот, например... Слова Арктика и Антарктика. Мы же понимаем, что они, во-первых, похожи, но разные, и они что-то обозначают. Оказывается, с древнегреческого это как медведь и напротив медведя. Арктика – медведь, а Антарктика – напротив медведя. Представляете, и сохранилось, и уже никто и не помнит. Вот, я нашел. Значит, это баскетболист. У него берут интервью. И послушайте, что он говорит. Сидит черный парень такой, ну, как баскетболисты, там, 3 метра, ну, вот это все. И его спрашивают, вы считаете этот сезон своим поражением? Знаете, что он делает на видео? Он делает так. А дальше он говорит текст. Слушайте. Ты задавал тот же вопрос год назад, Эрик. Вот скажи, ты получаешь повышение на работе каждый год? Нет. Тогда каждый год твоей работы – это поражение? Ты работал год за годом ради определенной цели. Получить повышение, возможность заботиться о своей семье, предоставить дом – это были шаги к успеху. Майкл Джордан играл 15 лет, выиграл 6 чемпионатов. Те 9 лет были его поражением? Нет. В спорте не бывает поражений. Есть хорошие дни и плохие. Иногда ты успешен, иногда нет. Ты не всегда побеждаешь, но всегда стараешься быть лучше. Абсолютно гениально. И это он говорил о спорте. Понимаете, вот в журналистике ведь тоже. Или вот, например, я веду эту передачу. У меня же с собой гамбургский счет. И я начинаю, ну, вообще, вот передача была удачной, передача была неудачной. И меня часто цитируют одну фразу, которую я говорю, что в журналистике, если ты ведущий, самое важное – начать передачу и ее закончить. Вот если ты это сделал, то тогда все хорошо. А дальше ты можешь себя корить, говорить, что ты что-то не сделал, все что-то было неправильно. Вот еще научное. Что означает слово аметист? Ну, мы знаем, что это камень такой, полудрагоценный, драгоценный какой он там. Оказывается, слово аметист в переводе с древнегреческого означает антипьянящий. Но почему такое название? Греки верили, что вино из аметистовой чаши не пьянит. Почему-то. То есть древнегреческие водители, вот не очень хорошая новость, неприятная. Вообще, знаете как, никогда нельзя, чтобы дети умирали раньше родителей. Потому что если дети умирают раньше родителей, то жизнь родителей закончена. Внук Роберта Де Ниро, вы знаете, замечательного актера, прекрасного, одного из яростных противников Трампа, поддерживающего политику открытых границ Байдена, внук, не сам Роберт Де Ниро, а внук, найден сегодня мертвым от передозировки фентанилом. Парню было 19 лет. Никто не заслуживает ранней смерти, и никто не заслуживает хоронить детей и внуков. Но это должно послужить встряской не только семье актера, но и всем тем, кто во имя политических симпатий подставляет миллионы молодых людей под угрозу дешевых смертоносных мексиканских наркотиков. Граница должна быть на замке. Я поясню, так сказать, что тут имеется в виду, что он был противником Трампа, который очень жестко, так сказать, в отношении мигрантов, в отношении наркотиков, ну и так далее, и так далее. Он был за Байдена, который более лоялен в этом смысле, конечно, не в отношении наркотиков, а вообще. И вот результат. Умер от передозировки фентанила. Понимаете? То есть, ну вот так вот. Вы знаете, Франции, наверное, действительно что-то нужно делать со своей политикой миграционной. Значит, есть такой имам Мухаммед Тавиди. Он очень клевый чувак. Он такой имам настоящий, но он такой светский. Имам объяснил, что страны Запада сами привозят мусор, от которого избавляются в мусульманских странах. Оказывается, вот этот Мухаммед Тавиди еще в прошлом году в ответ на заявление Макрона предупреждал, что западные страны находятся в критической ситуации. По словам имама, сейчас группировки экстремистов, которых в исламских странах хотят посадить в тюрьму, легально работают в Европе, США, Канаде, Австралии. Запад дает исламистам доступ к ресурсам и лоббизму, а также активно завозит мусор в поисках дешевой рабочей силы. Дальше его цитата. Но эти исламистские экстремисты не хотят работать, они хотят сидеть на социальном обеспечении. Они хотят жениться на француженках со светлыми волосами и голубыми глазами. У них нет времени на работу. Это правда. Я еще сегодня видел видео, где стоят вот эти вот чуваки, и они говорят, хохочут в лицо полиции, по-моему, полиции, что как-то мы сюда приехали пользоваться вашими благами. Что-то вот такое. Да-да. Да-да. Конечно, я вам это не читаю, в этом нет смысла, но просто напоминаю, что все мы в преддверии 11 числа, потому что 11-го, 12-го саммит в Вильнюсе. У меня очень много по этому поводу написано, вот Неуседа президентом, все они говорят, что будет приятный сюрприз и так далее, и так далее. Могу вам сказать, что идут невероятно интенсивные переговоры до последней секунды. Считается, что категорически он должен поехать, потому что, вы знаете, он грозит, что если он... Если ничего не будет, то он не поедет, потому что он не может терпеть это унижение. Но он, наверное, все-таки поедет. Ну, понимаете, против лома нет приема. Два человека заявили, что приглашения в НАТО не будет. На секундочку, Олаф Шольц и Байден. Я не знаю, может быть, это они, так сказать, мистификация какая-то и так далее, но... Ну, если они говорят, то, наверное, не будет. Вы знаете, вот я какой-то такой советский человек, потому что я читаю вам стихи, вспоминая авторов каких-то. Многие мы стихи знаем как песни. И если бы гениальные режиссеры не вставляли это в свои фильмы, то мы бы вообще об этом не узнали. Поэтому приходится... Борис Пастернак. Думаю, что все вы сейчас будете подпевать. Никого не будет в доме, кроме сумерек один. Зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши, снег, и кроме крыш и снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной. И опять кольнут до ныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Александр Б. пишет: «Новым годом запахло». Да. Он написал это стихотворение, на минуточку, в 1931 году. Поэзия, куда деться. Спасибо вам за 2365 лайков. Спасибо 5233 зрителям, которые были здесь. Дальше традиционные слова. Если вы хотите поддержать мой канал, станьте моими патронами. Ссылка внизу. Или от щедрот купите чашку кофе или парочку. Что касается зрителей, аудитории, я бы вас спросил, если вам это нравится и вы поставили лайк, хорошо бы было, чтобы вы рассказали своим знакомым, чтобы у нас была подписка, чтобы мы шли вперед и миллион подписавшихся пали к нашим ногам. Завтра у меня четверг, самый тяжелый день, у меня бесчисленное количество эфиров, там всяких разных, то я беру кого-то интервью, то у меня берут интервью, там, ну, вот это вот все. А говорить что-либо сложно, потому что мало информации. 5235, да, вы правы, да, зашился парень. Спасибо вам большое, я вас люблю, если все будет в порядке, то мы завтра встретимся. До свидания.